Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресенье» репортаж. Сегодня мы отправимся в музей имени Федора Михайловича Решетникова на замечательную экскурсию «Три Рождества». Экскурсия по выставке живописи, керамики и игрушек. Посвящена она традициям празднования Нового года и Рождества Христова в разных странах. Сначала я поговорю с Татьяной Каменецким, экскурсоводом и научным сотрудником данного музея, а потом мы услышим саму экскурсию.
Здравствуйте! Сегодня в музее Решетникова состоится экскурсия «Три Рождества». И мы будем разговаривать о рождественских традициях в Европе, в России. Расскажем, как мы отмечали Рождество в разных странах и какие дарители существуют в мире. О нашем Дедушке Морозе, о Синтерклаасе, о Йолопуке, о Санта-Клаусе. Каждый приносит свое чудо. Все эти чудесники собрались у нас в музее на выставке в гостях у Санты.
Вообще пряниками обмениваются. Пряники продаются на ярмарках, их можно покупать. А вот такой большой пряничный домик – это традиция из 18 века. На столе у жителей Европы, которые отмечают Рождество, должно быть 7-9 блюд. Ну вот, такая традиция, такое количество блюд. У нас в России в идеале должно быть 12 блюд по числу апостолов. И если мы будем говорить о европейском рождественском столе, то это гусь с клёцками, с черносливом, с яблоками, много зерновых, ну, горох, например, апельсины, мандарины, много цедры, свинина, квашеная капуста, колбаски, сыры. Ну и есть какие-то традиционные блюда. Ну, допустим, в Германии это штоллен. Никогда не ели штоллен. Это кекс, да, который напоминает ребенка, младенца Иисуса, которого спеленали, и сахарная пудра. Это вот как раз пеленки. Есть еще миланский кулич в Италии. Или полено во Франции. Но о русском столе в нашей православной традиции мы с вами поговорим в Ямщицкой. Но вот если говорить о том, что еще должно быть на столе, вот посмотрите, много специй. Это яркий стол. Ну и для Европы характерны ярмарки вот с такими домиками. И в домиках все скупается с конца ноября. Итак, мы с вами поговорили о европейском Рождестве. Пойдемте сейчас прогуляемся по нашему дому. На столе, как и в Европе, так и у нас в России, обязательно должна быть рыба. И рыба напоминает нам о рождении Иисуса Христа. Это религиозная традиция. Вот такие елочки, сердечки, маленькие сувенирчики, характерны для обмена в Европе ближе к Рождеству. Ну, у нас тоже такая традиция появляется, но это скорее европейская традиция. Здесь мы видим разные коробки. И как вы думаете, вот эти коробки соотносятся с тем, о чем я рассказывала, например, с календарем Адвента? Какое у вас предположение? Это календарь Адвента, часть календаря, здесь должно было быть изначально 24 коробки. Тоже можно придумать такой календарь. Каждый день вскрываем коробку, таким образом мы отсчитываем 24 дня до Рождества. Выставка Дедов Морозов. Этих Дедов Морозов слепили дети от 3 лет из студии «Волшебная глина», и здесь мы можем увидеть разных представителей волшебного царства. Сам Дед Мороз на почтовой тройке лошадей, и он мчит со Снегурочкой. Снегурочку придумал Островский в 1873 году. Но Снегурочка, которая сопровождает Деда Мороза, вот этот образ, появился уже в 20 веке. И Снегурочка вместе с Дедом Морозом появились у нас в России в 1937 году, когда вернули елку, когда вернули Новый год. То есть одно время Новый год запрещали в России с 1929 года, а в 1937 году вернули, появились Дед Мороз и Снегурочка. И почтовая тройка лошадей с Дедом Морозом – это, собственно, наша традиция. А вот Санта-Клаус и его олень. То есть если наш Дед Мороз мчит на тройке лошадей, то Санта-Клаус в сопровождении оленей. И Санта-Клаус стал очень популярным уже в 20 веке, в 1931 году, когда этот образ взяла на вооружение компания Coca-Cola, и он стал рекламным персонажем. Но сам Санта-Клаус появляется еще в 19 веке, и он был героем поэмы. А вот другой персонаж новогодний, рождественский, Йолопуки. Это рождественский козел.
И это финский герой-даритель, у него шубка козлиная, ну и он так же, как и у нас в России, колядовал. А вот узбекский Дед Мороз, он называется Корбабо. И что интересно, его сопровождает внучка. То есть внучка сопровождает узбекского Деда Мороза и российского Деда Мороза. Больше внучек как-то мы не видим. А вот Синтерклаас, голландский Дед Мороз, и он приплывает на корабле в сопровождении темнокожих помощников. А вот японский Дед Мороз, его зовут Одзи-сан. Там вообще в Японии есть два Деда Мороза, Сигацу-сан и Одзи-сан. Сигацу-сан – это традиционный персонаж, и он ходит в кимоно. А Одзи-сан ближе к Санта-Клаусу. А вот китайский Дед Мороз – Лао-джен, и рядом с ним дерево. И в Китае, известно, Новый год отмечается 15 дней, и принято дарить конверты, они называются лайси, с деньгами. А вот Бифана, итальянская Бифана, она прилетает в Италии, прилетает к детям, раздает подарки, а считается, ее нужно приветить молочком, молочко нужно вылить в тарелочку, Бифана забирает молочко, взамен подметает все в доме и улетает. Ну и часто с образом Бифана ассоциируется вот такой черный котик. Но Бифана добрый персонаж, это не Баба-Яга, но очень похожа на Бабу-Ягу. А вот святой Николаус. Святой Николаус и Кристкинд. Святой Николаус – это персонаж из Германии, и он приходит к детям, точнее, приезжает в ночь с 5 на 6 декабря. И его протогероем был святой Николай, который дарил подарки, который помогал бедным. И вот этот святой Николай, он тоже дарит подарки, их можно получить в сапожке. Но дети выставляют один сапожок, а не два, чтобы святой Николаус не подумал, что ребенок жадный. Ну и со святым Николаусом обычно кнехт Рупрехт, это его антагонист. Он гремит цепями, приходит в длинном плаще, и с собой у него розги и чеснок. И такие подарки он раздает тем, кто себя плохо вел в году.
А можно вопрос, а да, почему именно с 5 на 6?
Ну, это день святого Николауса.
А, то есть из дня.
Да. Это символы европейского Рождества. Щелкунчик, впервые его появление, 1816 год в Берлине. Это олени, которые нам напоминают о том же Санта-Клаусе. Это разные сердечки, которые принято дарить друг другу. Елочка итальянская. Маска, привезенная из Италии. Давайте посмотрим под купол. И мы здесь увидим рецепты приготовления французских блюд на Рождество. Вот Франция, для Франции характерно приготовление как раз вот этого полена сладкого. Изначально его сжигали, а потом оно превратилось в сладкое блюдо. А вот символ европейского Рождества, вот такой курильщик. В Германии такие курильщики продаются на ярмарке, и это аромасвечка. Если зажечь, то изо рта будет дымок. Но это не просто образ. Этот образ нам напоминает о Саксонии. И там рудокопы, они добывали руду и параллельно делали из дерева вот таких курильщиков. Потом, когда не стало руды, они остановились на курильщиках. И это был их промысел. А еще вот такие колокольчики принято дарить в Европе, они же продаются и на ярмарках. И, кстати, ярмарки – это характерное явление в Европе, ярмарки открываются в ноябре. И первые ярмарки известны в 14 веке, в 15 веке. Давайте пройдем в следующий зал. Вертеп показывают и в Европе, и у нас в России. Что такое вертеп? Вертеп переводится как пещера. Именно в пещере родился Иисус Христос. Вертеп может быть представлен в виде картинок. Вертеп может быть живым, когда это театр, и вертеп разыгрывают по ролям. И первый вертеп, который можно было ощутить в мире, он появляется в 13 веке. В церкви Франциска Ассизского. До этого времени вертеп обычно это были наскальные изображения. О чем же нам напоминает вертеп? Ну, давайте найдем первую картинку. Первая картинка вертепа – это рождение Иисуса Христа. И главные герои этой картинки – это младенец, который родился в пещере, его родители Иосиф и Мария. Иосиф и Мария отправились из города Назарета в Вифлеем.
И они остановились в пещере, где пастухи оставляли скот. Не было места, где им остановиться. А почему они отправились в Вифлеем? Потому что в то время шла перепись населения. И каждый должен был записаться в том городе, откуда он родом. И они отправились в Вифлеем. И дальше пастухи узнают о рождении Иисуса. И эту весть им приносит ангел. Вот еще одна картинка вертепа. «Воссияла звезда в Вифлееме над той пещерой, где родился Иисус». И эта звезда указала путь трем волхвам, чудесникам, Мельхиору, Бальтасару и Каспару. И они отправились в ту пещеру, и с собой у них были дары – ладан, смирна и золото. И эти дары они перенесли в ту пещеру. Но в то время были гонения, и Иисуса искали, потому что известно было такое пророчество, что родится царь царей. И Иуда приказал убить младенцев. И в то время было убито очень много детей. И Иосиф, и Мария, и Иисус вынуждены были скитаться. И они вернулись только тогда, когда не стало Иуды. Вот такая история раскладывается в вертепе. Но в русской традиции, в православной традиции, вертеп представляет собой ящик. И в нем два яруса. На одном ярусе рассказывается о рождении Иисуса, и там Иосиф, Мария, ангелы. А на другом ярусе это история, связанная с Иудой. И обычно вот такие фигурки были на палочках. И эти палочки путешествовали между первым ярусом и вторым. А в какой стране Деда Мороза зовут Шань Дань Лао Жен, Дун Чен Лао или Шо Хин? Это разные имена одного персонажа. Китай, Япония, Индия или Монголия?
Китай.
Китай, так. А в какой стране Деда Мороза зовут Аленцеро?
Италия.
А у меня вариант ответов: Испания, Италия, Финляндия или Япония?
Италия.
Мне почему-то Финляндия, кажется.
Финляндия мы уже решили, что это Йола-Пуки.
Да. Ну, либо Япония. Ну,
Италия, Испания, Италия, Финляндия или Япония?
Испания или Италия?
Испания, Святой Николаус.
А в Японии мы уже знаем Сигацу-сан, Одзи-сан, Финляндия, Йола-Пуки, да. Италия, Бифана.
Испания.
Остается Испания, да. И с ним такая легенда связана. Будто бы был такой мальчик, он был сиротой. И он поселился в деревне. И стал помогать детям, он делал для них деревянные фигурки. Но однажды в этой деревне был пожар. И он стал спасать детей. Детей-то он спас, а сам не спасся. И с тех пор в Испании появился вот такой персонаж Оленцеро. Так, а как переводится имя финского Деда Мороза Йола-Пуки? Новый год и подарок, Рождество и козел, Коляда, привет, крути колесо.
Крути колесо.
Рождество и козел?
Рождество и козел, правильно. У него седые волосы, опрятная борода, усы, красная куртка, шапка-колпак и обязательно очки. Мы его видим. А Бифана из какой страны? Италии, Мексики, Монголии или Африки? Так, а вот Юль Томтен – это рождественский гном, который живет в подполье в каждом доме. В Дании, Швейцарии, Англии или Индии. Так, на каком животном приезжает узбекский Дед Мороз? На индюке, быке, осле или козле?
Осле.
Так, какой же вам еще вопрос задать? Ну, по-моему, все. Сейчас наш мужчина второй сбежал. Вернитесь, пожалуйста. Итак, а вы все, что по цифре 2. Итак, это колядка, которая произносилась в период колядования от Рождества до Крещения. Пожалуйста.
Да. Коляда-маляда, по что
нет, пришла? Нет, оно очень громко произносили.
Коляда-маляда, по что пришла?
Косы просить.
А по что косы?
Сено косить.
По что сено?
Коров кормить.
По что коров?
Молоко доить.
По что молочко?
Ребят кормить.
По что ребят?
Свиней пасти.
По что свиней?
Бугры ровнять.
По что бугры?
Хороводы исполнять.
Все, мы сейчас не хороводы будем исполнять, мы сейчас под дугой пройдем. У нас раньше было такое старинное гадание, обряд, и проходили под дугой. Дуга у нас старинная, с колокольчиком. И по правилам нужно было проползать. Но мы упрощаем наши правила. И сейчас пройдем под дугой с закрытыми глазами. И будем загадывать желание. Итак, мы выстраиваемся в одну линию. Нет, в одну линию друг за другом. Если колокольчик случайно зазвенит, ваше желание сбудется. А не зазвенит, сбудется, но через год. Так, ну что ж, мы с вами погадали, желание позагадывали. А сейчас Сергей Анатольевич вам расскажет, как отмечали новогодние праздники у нас в Екатеринбурге. Давайте посидим и послушаем.
1781 год. Екатеринбург в то время считался, являлся маленьким провинциальным полупромышленным поселком. Поселка, не город вообще, проживало всего около 8 тысяч человек. А почему именно дата это обозначена? Потому что именно с этого момента вместо церкви появляется епархия. Появляется епархия, получает, настоятель епархии получает титул. Вот, и как раз все самые популярные праздники, конечно, они были связаны с Рождеством. Их было немного, ну, дни рождения, какие-то там даты еще отмечали. Но самый любимый праздник был Рождество. И вот проводили этот праздник Рождество, конечно, проводила церковь. Главную роль играла церковь. А, ну, долго я рассказывать не буду. Но через несколько десятилетий, в 1835 году, уже церковь уже как бы стала распространять на все социальные слои этот праздник. То есть Рождество, если сначала как-то больше было принято отмечать Рождество обеспеченных людей, то уже благодаря определению церкви, ну, сходили же все люди, они в церковь придут, там им обязательно священник проведет соответствующие обряды, всеночную, литургия, и вот потом всей семьей, простые люди, в том числе и сословные люди, приходили, возвращались домой или шли в гости. Вот такие традиции были. Вот. А раз мы с вами находимся в большом красивом купеческом доме, то немножко пару слов надо сказать, как отмечали Рождество в таких домах купцы. Вот. Ну, в первую очередь, хозяйка дома, она занималась приготовлением стола. Стол это был визитной карточкой богатства, состояния, и ломился, конечно, стол, ну, о всем возможным. Главное тут блюдо было, это мясное блюдо. Оно занимало или поросенок, или что-то такое было. Вот, и очень много было салатов, и очень много было вина. Хоть и это Рождество, но все, тем не менее, бутылками было все заставлено. Но главная роль не в том, не в этом была, а в том, что гости, которые должны были прийти в купеческий дом, они обязаны были иметь какой-то соответствующий наряд. Типа как карнавальных костюмов. Обязательно. Или какие-то изображения, допустим, животных, что-то, да, связанное с Рождеством. Или какой-то маскарадный костюм, но тут все зависело от фантазии людей. Естественно, когда хозяева приходили, выходили, встречали гостей, вот, и усаживали за стол. Но была такая традиция, вот по телевизору даже реклама такая была, там Суворов, Екатерина, там, не помните, она еще так говорит, там батюшка Александр Васильевич, там это, давайте выпьем, он только после первой звезды, помните, такая реклама была. Так вот, в купеческих домах тоже было принято, что за стол садятся, но в определенное время, только в 5 часов.
До первой звезды,
да, уже, знаете уже примерно, да?
Ну да.
Вот, но эта традиция как бы продолжалась, но это купцы могли себе позволить, состоятельные люди. А как отмечали в то же время простые люди? А надо сказать, что к тому времени потихоньку Екатеринбург уже расширялся, вот уж побольше завод уже строилось, рабочие слободы везде город окружали. Для них специальные дома строили. Они приходили в народный дом, так называемый. Вот. Но главное, что тут занять? Главное, конечно, это атрибут, это елка была. Но в то время очень сложно было простому человеку купить елку, потому что каждая елочка была, принадлежала какому-то заводу определенному, только состоятельные люди могли себе позволить. Так вот, а простые люди, они брали какие-то еловые ветки и украшали свое помещение или свой дом. Вот народный дом, он располагался примерно это вот где сейчас у нас дворец молодежи, там вот большой пустырь был, и вот там построили народный дом, и вот простые люди ходили туда, проводили там вот эти праздники. Но я немножко перескакиваю, потому что сегодня долго рассказывать. А в 1895 году
уже Рождество уже стало постоянно уже любимым праздником горожан, и население к тому времени уже в Екатеринбурге насчитывалось более 60 тысяч человек. Из них треть уже это рабочие, простые люди, вот мещане, еще одна треть это уже, как мы сейчас говорим, среднее сословие, и еще одна треть это купцы. То есть активно, даже если мы по центру Екатеринбурга сейчас пройдем, уже место, да? Вот, да. Говорить даже не стоит, тут купеческий дом, тут особняк, налево-направо. Так вот, центр Екатеринбурга и занимали купцы. Они в то время, в принципе, они содержали город. Они давали ему жизнь, они были меценатами. И в том числе вот проведение рождественских елок, это все ложилось грузом на купцов. В том числе и на нашего Федора Корнаухова. Кто-то по его уже знаете, да? Хозяин этого дома. Очень интересно, конечно, как он все это проводил. Но то, что он проводил, купцы все так же проводили. И вот есть такие данные, что некоторые купцы, очень влиятельные, позволяли себе такую роскошь, как за вечер выпивали бокал настоящего шампанского. Бокал стоил 500 рублей. Это 1891-95 года. 500 рублей, кошмар, совершенно верно. На эти деньги можно было на Шосташе купить дом. Ну вот, шиковали. Ну, люди тоже
есть купили. Серьезно, действительно, шампанское так дорого стоило?
Ну, да, это достоверные данные. Если вы мне не верите, да, можете зайти в музей истории Екатеринбурга, там можете зайти. Ну, это из архивных данных это все-то есть, конечно, все подтверждение. Но далеко не все, даже купцы, даже наш Корнаухов, чуть было не сказал, дай бог ему здоровья. Вот, не все могли себе позволить. В основном 30-50 рублей у нас клали на специальный поднос. Это все эти карнавальные вечера, мероприятия, они проводились под знаком, что вот именно пользу что-то собирала сумма, и шли, эти деньги шли, допустим, в детский дом куда-то шли, или малые имущие. Что-то благотворительные мероприятия еще проводились. Ну, что там дальше? Революция, 17-й год, я немножко перепрыгиваю. Вот, а там уже запрет. Вернее, в 1916 году уже Священный Синод, еще до революции, запретил уже проводить Рождество в Екатеринбурге, ну и везде в том числе. Почему? Потому что это праздник. Война там как раз мировая с Германией, а Рождество-то оттуда пришло. Вот, и поэтому очень долго не проводили этот праздник. А в 1935 году уже лично распоряжение Сталина, вернуть елку, вернуть Новый год, вернуть Рождество именно в Россию. И вот уже в 1935 году уже Свердловск, а не Екатеринбург, уже отмечает елку и Рождество как бы в единое целое.
И в 1937 году появляется Снегурочка и Дед Мороз.
А это даже Снегурочка. Как простой народ, ну, вернее, уже не простые, а уже жители Екатеринбурга отмечали. Верхний Сетский пруд. Специально готовили площадочку, в центре елочка стояла, дом строителей был, это Ленина 50, там дом, в доме строителей, вот люди приходили, подъезжали в дом пионеров, выше находился. Школьники заранее готовились, это для детей нам будет интересно. Каждый класс специальный образ какой-то брал. Вот и приходили, заранее готовили номера и выступали на концерты, естественно. Подарки, мне очень интересно, какие первые подарки появились вот, в 1935 году. Во всех магазинах самый распространенный сувенир был, ну, смотря какой год, да? Я сейчас тоже не помню, 35 года какой у нас был. Вроде коровы какой-то.
Это про что?
Символ. Символ 1935, какой у нас был. Ну, в общем, все новогодние подарки, они были мыло, самое распространенное мыло подарок. И вот они, эти подарки мыльные, они были в виде животных, ну, в общем, кофе мыльный, там, коровка, там, бычок, или наркотчик, как оно у нас сейчас уже, да, или там еще что-то другое. Ну, в общем, все, во всех магазинах, вот эти сувениры, мыльные сувениры, их очень хорошо разбирали, они были самые распространенные. Это самые первые вот такие сувениры.
Мыльные. Сейчас тоже популярны такие подарки.
А вот сейчас все популярно.
Там шампунь, душа.
Шампунь сейчас лишь подарок. Вот все, что сейчас есть, это все оттуда, из нашей старины все пришло.
Ну вот еще игрушка.
Игрушка.
Если
да.
Мы посмотрим на елку, то мы увидим с вами стеклянные шары. А стеклянные шары к нам пришли из Германии. И в Германии они были дорогими, к нам пришли в Россию, они были тоже очень дорогими. Причем изначально они были тяжелыми, потому что добавлялся свинец, а в конце 19 века они стали легкими. Ну и как можно было заменить вот такие стеклянные игрушки, которые могли себе позволить только обеспеченные люди, ватой? и появились ватные игрушки. И ватные игрушки вату наматывали на какой-то каркас, дальше обмазывали клейстером и сушили и раскрашивали. И особенно ватные игрушки вошли в моду в 30-е годы. И тогда это были образы людей-передовиков. Ну, какой-нибудь колхозник, летчик, и все из ваты. А еще дети, младенцы, животные. В 40-е годы, в 49-м году был юбилей со дня рождения Пушкина, и тогда появились игрушки, напоминающие нам о сказках Пушкина. В 50-е годы кукурузная компания Хрущева, и игрушки стали в основном овощного плана и та же кукуруза. И вот так в игрушках отразились события исторического уровня. Полет в космос – это ракеты. Было очень много игрушек и стекляруса. Стеклярус – более сложные игрушки. Ну и вот более штампованными игрушки стали в 70-е годы. Штампованными, то есть более одинаковыми. А в 60-е годы они имели свой характер, свою сущность. И очень много было бумажных игрушек. Были флажки, которыми обвешивалась эта елка. И, кстати, когда мы сейчас выйдем в прихожую, то увидим игрушки 60-х годов. И много игрушек было картонажных. Это выпуклый картон, который складывался с двух сторон. И эти игрушки изначально к нам пришли из Германии. Вообще, многие традиции к нам пришли из Германии, начиная с елки, ну и заканчивая игрушками. Ну и, конечно, но наша, собственно, российская традиция отразилась в наших технологиях и в наших исторических событиях, которые воплотились в Новом годе и Рождестве.
Напомню, дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала экскурсия «Три Рождества» в музее имени Федора Михайловича Решетникова. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного «Радио Воскресенье». До свидания!